Днем, когда она прилегла отдохнуть, она пыталась вызвать в памяти эту сквозную беседку, эту пухлую девочку, чтобы та снова ей приснилась и сказала бы то важное, чего не договорила в предутреннее время. Но девочка больше не появилась, да и вообще ждать было нечего. Днем Рэйчел сны не снились. Теперь она шла к воротам, немного перевалку, простолицая еврейка с круглыми в кольцах давней бессонницы глазами, и рассматривала стоящую за воротами женщину с чемоданчиком. «Добрый день. Могу ли я видеть Микки?» — спросила женщина. «Микки?» — удивилась Рэйчел. «Он здесь не живет. Он живет в Нью-Йорке. Но вчера он уехал в Калифорнию». Валентина поставила чемодан на землю. «Как странно. Он обещал меня встретить, но не встретил». «А, это Микки!» — махнула рукой Рэйчел. «Откуда вы?» «Из Москвы». Валентина стояла на фоне белых ворот, и Рэйчел вдруг догадалась, что эта белая беседка во сне была не беседка, а эти самые ворота. И пухленькая девочка — это самая женщина, тоже пухленькая. «Бог мой! А мои родители из Варшавы!» — радостно воскликнула она, как будто Варшава и Москва были соседними улицами. «Заходите, заходите!» Через несколько минут Валентина сидела за низким столиком в гостиной, глядя в окно на убегающий вниз сад. На столе стояли две тонкие матовые чашки, такие легкие, как будто они были сделаны из бумаги, и грубый терракотовый чайник. Печенье напоминало водоросли, а орехи были трехгранными, тонкой скорлупкой и розоватого цвета. Сама Рэйчел, сложив руки на животе, совершенно тем же деревенским жестом, как делала это мать Валентины, с доброжелательным интересом смотрела на Валентину, склонив на бок голову в шелковой зеленой челме. Оказалось, что русская знает польский. И они заговорили по-польски, что доставляло Рэйчел особое удовольствие. «Вы приехали в гости или на работу?» — задала Рэйчел важнейший вопрос. «Я приехала навсегда. Микки обещал меня встретить и помочь с работой», — вздохнула она. «Вы познакомились с ним, когда он работал в Москве?» Перекинув головку на другое плечо, такая у нее была смешная манера склонять голову к плечу, спросила Рэйчел. Валентина задумалась на мгновение. Она так устала, что вести светскую беседу по-польски, да еще чуть привирая там и здесь, у нее не было сил. «Честно говоря, мы с Микки поженились». Кровь бросилась Рэйчел в лицо. Она выскочила из гостиной, и по всему дому разлетелся ее звонкий голос. «Дэвид! Дэвид, иди сюда скорее!» Дэвид, ее муж, такой же высокий и хрупкий, как Микки, в красной домашней куртке и в ермолке, стоял наверху лестницы. В руках он держал толстенную авторучку. «В чем дело?» — говорил он всем своим видом, но молча. Они были прекрасной парой, родители Микки. Каждый из них нашел в другом то, чего не имел в себе, и восхищался найденным. Подойдя к 60 и поднявшись к возможным границам супружеской и человеческой близости, готовясь к длинной счастливой старости, оба они несколько лет тому назад с пронзительным ужасом обнаружили, что их единственный сын отказался от законов своего пола и уклонился в такую языческую мерзость, которую Рэйчел не могла даже назвать словом. «Мы были счастливы, слишком счастливы», — бормотала она бессонными ночами в своей огромной торжественной постели, в которой они с тех пор, как совершили свое ужасное открытие, ни разу больше не прикоснулись друг к другу. «Господи, верни его к обычным людям!» И она, еврейская девочка, спасенная от огня и газа монахинями, почти 3 года оккупации, укрывавшими ее в монастыре, шла на самое крайнее, обращаясь к матери того Бога, в которого она не должна была верить, но верила. «Матка Боска, сделай это, верни его!» Популярная просветительская литература, доходчиво объясняющая, что сыном ее Ничего особенного не происходит, и гуманное общество оставляет за ним полное и священное право распоряжаться своими причиндалами, как ему заблагорассудится, не утешало ее старомодной души. Теперь ее муж спускался к ней по лестнице и, глядя в ее розовое счастливое лицо, гадал, что за радость у нее приключилась. Радость, увы, фиктивная.